Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе украинский политолог Виктор Каспрук лечит, что украинская армия терпит поразы, простое, что в войсковом ведомстве застаются люди команды Януковича. И они небыто информуют российских воевников про секретные операции украинской армии. Прогучится питание у городни. Як вы ставитесь до ствержения у керовников России про то, что российское войско небыто не воюет на Павдневом сходе Украины? Вы сами можете отказаться на это питание. 266-39-52 отказник у Менску працуе без перапынкаў. У Гомелі правяраюць студэнтаў з Афрыкі, дзе ў шэрагу краінаў адбываецца эпідэмія ліхаманкі Эбола. Аршанскія ўлады абяцаюць вярнуць на месца мемарыяльную шыльду ў гонар пісьменніка Владзіміра Караткевіча, якая знікла з аднаго з гарадскіх будынкаў. Днями у сетеве з'явилась информация про гибель жыхарки Борисова Натальи Красовской, якая воевала на боку сепаратистов во Всходней Украине. На фотоздымках можно было побачить тело жанчыны, подобной до той, что ранее робила видеозворот из Донбассу и показывала белорусский пашпорт. Наш корреспондент Игорь Корней поспробовал отшукать у Борисове следы Красовской.
У одним из видеоинтервью, датованным концом травня, тогда еще никому невядомая девчина у камуфляжной форме, досить развязанным тоном оповедая, что по покличу сердца змагается на боку сепаратистов, мовляв, надокучила спочувать идейным братам праз интернет. Удокладнила, что зовут ее Наталья Красовская, живе на улице Трусова в Борисове, а в якости подтверждения продемонстрировала белорусский пашпорт. Наприкінці передала привітання Олександру Лукашенку і своєму батьку, з яким по вертанні пообіцяла випити горілки за перемогу. Пазней бадзёрыя звароты ад беларускай легіянеркі, якой на выгляд не нашмат болей за 20 гадоў, з'яўляліся ў сеціве не раз. На адным з апошніх, прыкурваючы цыгарэту, яна расказала, што даслужылася да снайпера і кладзе хахлоў пачкамі. А потом пришли звестки, что Красовская забитая подчас штурму позиций сепаратистов. У якости доказу керовник Министерства внутренних справ Украины Антон Геращенко навод выклал паспоротный сдымок у социальных сетках. Правда, удокладнил, что никаких документов при забитых, уключно с белорусской, не было. До речи, одной же журналисты Красовскую уже ховали, але позднее выявилось, что это была контузия. Спробы знайсти следы Натальи Красовской у Борисове, как справдзіць факт смерти, оказались с большего марными. Опытание жыхароў типового шматповерхового дому номер 40 на улице Трусова, як бы самоцюль доброохотница выправилась на войну, плену не дали. Большиня людей познавали девчину на фотоздымку. Правда, только тому, что ранее бачили такую же выяву у интернете. Одна молодая девчина кажа, доведавшися, як распорадилася своим лёсом Красовская, у социальных сетках нехто з жыльцоў пэўна похвалился, что сустракаў яе каля подъезду. А суразмоўца сярэдняга веку перакананы. Дзяўчына ўвогуле не мясцовая, бо за прамінулы час хоць нешта пра яе ўсплыло б.
Нічога не чуваць, я думаю, што можа быць яна іскусіла, калі там называла якія-то адрасы. Ну, гэта можна было б даведацца ў паспартным стале, бо там паспарт відаць, які нумар. Ясна, што міліцыя такіх сведак не даць. Так што тут не чуваць нічога было. Нават приблізна на гэтай вуліцы, як яна промовіла, і ў навакольных в школах так само никто ничего не ведает. Молодь так само не ведает, как тут живет. Магчыма, она откуда-то заваколится, кажется.
У так званым пашпартным столе официально давать звестки про факт прописки Красовской у некой кватеры с гэтага дому адмовіліся. Але одна супрацоўніц картотеку ўсё ж справдзіла, запэўніўшы, что такой же харки тут докладно няма. У приватной гутарцы она не выключила, что на сам рэч девчина могла быть с пригороду и деля зручности называла себе Борисовкой. Цотный бок в улице Трусова обслуговывая средняя школа номер 18. Там пэвна мусяць ведать, ці была у их такая вучаница. Сталая жанчына на вахте пильно углядается в здымок, але никого на им не познае. Запэўнівае, што абавязкова б узгадала, бо працуе тут ужо больш за 10 гадоў і памятае нашмат сталейшых выпускнікоў. Даведаўшыся, што дзяўчына, паводле адной з версіяў, загінула за Наваросію, робіць агульную выснову. Няма чаго сувацца туды, куды цябе не клічуць, асабліва дзеўцы. Дзеля надзейнасці сакратарка спраўдзіла базу дадзеных навучэнцаў за 4 апошнія гады і таксама патрэбнага прозвішча не знайшла. У крокавай даступнасці ад вуліцы Трусава яшчэ дзве школы, нумар 20 і нумар 2. Супрацоўнікі першай, уважліва вывучыўшы фотаздымак, зрабілі выснову, што да іх такая школьніца не наведвалася. Да і наўрад ці магла, бо яе месца ў школе нумар 18. У другой таксама нічога пэўнага не сказалі, але параілі звярнуцца з афіцыйным запытам у вышэйшай інстанцыі. Адзін з выкладчыкаў на пытанне пра ўласнае стаўленне да такіх добраахвотнікаў катэгарычны. Маўляў, хай гэта будзе прыкладам іншым.
Як я магу адносіцца таму, што нехта едзе захішаць інтарэсы невядомыя, якія чужую краіну. Стаўленне адмоўнае. Ну, Барісова так не чуваць, это, чтобы хто-то паехаў. А адносіны розныя. Людзі па-розному, просто чалавек сказаў, навошта яна паехала. Вогулі, калі чалавек едзе забіваць каго-то, это дрэнна.
У органах міліцыі, Міністэрства замежных справаў і беларускай амбасадзе ў Кіеве факт смерці Наталі Красоўскай не пацвярджаюць і не абвяргаюць. На той падставе, што запыту на конт вяртання цела пакуль ніхто не падаваў.
Расказваў наш корэспандэнт Ігар Карней, і болей пра сітуацыю з Натальяй Красоўскай на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт падзеі ў Беларусі і свеце. 266-39-52 нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку, і нашыя слухачы выказваюцца на конт падзеі ва Ўкраіне.
Глупства. Неймаверна, когда российские жаўнеры кажут, что яны як бы заблукали и не ведали нават, что на 30 километров, порушив украинскую мяжу, углубили свою территорию. Коли такую безглуздицу чую, то на ум приходят слова российского полководца Суворова, какие нават я памятаю с дятинства. Кожный солдат повинен ведать свой маневр. Мабуть, дрэнныя вучні і дрэнныя настаўнікі ў Расіі. А можа, ўсё робіцца спецыяльна, каб расейцы не ведалі, што робіць злачынства ў чужой краіне, каб не ўключалі свае мазгі, убівае жанчын і дзяцей, а астаўшыхся жывых пакідае без ежы, вады і цяпла, грабя і парушае іх жылішча. Добра падрыхтаваны спектакль, з адзіным для ўсіх словам. Заблукалі! Татьяна, Менск.
Кина, ну, выяснилось все, что все-таки это русские ведут политику войны на Украине. Все уже стало понятно. Сегодня высказался какой-то там Захарченко. Все-таки это русская война, скажем так, понятно уже. Так что зря я, наверное, нападала на вас, на всех, на Запад и на Америку. Понятно, что это русским все меняется. Свои рынки защищают, свои товары защищают и своих вояк посылают в Донецк и Луганск. Уже сегодня сказали открытым текстом в новостях ихних.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Як вы ставіцеся да сцверджанняў кіраўнікоў Расіі пра тое, што расейская армія нібыта не ваюе на паўднёвым усходзе Украіны? Ці давяраеце вы ім і чаму? На такое пытанне адказалі жыхары горадні.
Я только в мае приехал с Херсона, там 15 лет прожил. Мне кажется, Путин все правильно делает, но плохо, что война идет. Ну, правильно, но плохо. Если бы это все мирным путем, возможно, можно было бы решить, это все хорошо было бы. Но это понятно, что или Америка там будет, или Россия, лучше Россия. Так, ну, при том, это все при том.
Я за Малороссию, я русский человек, поэтому со мной не говорите на эту тему.
Да не Соня, не Соня, ты что, устраиваешь этот митинг какой-то или что?
Сам и говорит, там выступал вчера, позавчера в эти дни, что есть охотники с России.
Верю полностью. А что Восточная Украина не может свои силы собрать для того, чтобы дать отпор?
Не воюют. Жена, отстань, я не хочу с вами разговаривать.
На вас все поближе, что война в Украине.
Не, Випан, не бенде с паном разговаривать.
А для чего?
Не, Випан, на справы политичные с паном разговаривать не бенде.
Ну, я там не был, я не ведаю, чи удельничают они, чи нет. Украина одно говорит, поляки показывают, что удельничают. Русские говорят, что не удельничают. А я там не был. Ну, я больше доверяю Путину, чем, допустим, этим с Майдана. Как они полили Киев, тогда все было хорошо. А теперь уже им не нравится, когда им дали под хвост. Еще дадут.
Понятия не имею. Знаю, что военные, в частности, отставники и так далее, там со всего мира. И с Европы, и с России, и откуда только там нет. Он обратился в Думу, чтобы это дело сняли, и ему это запретили. Для того, чтобы использовать войска за рубежом, ему надо было разрешение Думы. Он его получил, потом это разрешение вернул. Ну, типа...
Что я могу сказать? Я ж простой человек. Надо доверять. Президент все-таки...
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. Я яшчэ раз нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт падзеі ў Беларусі, ва Украіне і ці ў свеце. 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку.
Вайна мае звярыны твар. Доказам таму і здзек пра расійскіх сепаратыстаў над ваеннапалоннымі ў Данецку. Пра гэта вядуць размову пісьменнік Віктор Марцінович і журналісты «Свабоды» з украінскай службы Наталля Чурыкова з беларускай Юры Дракахруст. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Передача «Свобода без гальштуках» без гальштуков на наших хвалях прикладно праз 15 хвилинов. Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. У Барысове мясцовые жыхары кажут, что не ведают Натальи Красовской, якая воевала на боку сепаратистов во Всходней Украине, якая назвала свой барысовский адрес. Днями з'явилась информация про ее смерть. У Гомеле проверяют студентов из Африки, где у шэрагу краінаў отбывается эпидемия лихоманки Эбола. Аршанские улады обяцают вернуть на место мемориальную шильду у гонор письменника Владимира Короткевича, якая зникла с одного из городских будинков после того, как будинок набыл приватный предпринимальник. Украинский политолог Виктор Каспрук лечит, что украинская армия терпит поразы простое, что в войсковом ведомстве застаются люди команды Януковича. И они небыто информуют российских воевников про секретные операции украинской армии. Вы на хвалях «Радио Свобода». Аршанские улады обяцают вернуть на место мемориальную шильду у гонор письменника Владимира Короткевича. Начальник отдела идеологичной працы, культуры и по справах молоди Аршанского райвыконкаму Ганна Святлова запевнила «Радио Свобода», что после ремонту шильда и рельеф с выявой Короткевича, которые висели на будинку с 90-го года, будут вернуты.
У будинку, на стіні якого були шильда у гонору Владимира Короткевича і барельєф авторства тлачинського скульптора Юрія Полякова, тепер знаходиться паритет-банк. Однак до зникнення на поміну прославутого письменника гэтая установа дочинення не має. Банк арендує гэты будинок. І супрацовники банку, подобно, неймко почуваються у такой ситуації. Одразу скеровують за рог будинку, де узведені високий плот, а перед зачиненими вісницями – перемовне пристосування. Натиснувши на кнопку з надписом «Прийомне», удається зв'язати со спадарней, якая на адрес отмовляется отчинить зверы. Поведомляя только, что уласник будинка, приватный предпринимальник Владимир Андреевич Панасенко, и диктуя номер телефона, по яким заместо отказу одни только долгие гудки. Теперішній будинок паритет-банку раней був адміністраційним корпусом Аршанського півзаводу. Після закриття підприємства спадар Панасенко і набив його. У 200 метрах отсюль Аршанский музей Владимира Короткевича. Там про проблему с шильдой и горельефом ведают. Пару месяцев тому директор музея Ирина Гаевская размовляла со господаром Панасенком, где собирается он вертать на место городскую маемость.
Почему, на каких основаниях и зачем вы это сделали, сняли? Ну, он сказал, что я снял, но я не скажу ни да, ни нет. Пока я не скажу ни да, ни нет. Вот так он сказал.
Поводле Ирины Гаевской, шильда и горельеф теперь находятся у самим будинку. А что до перспективы, то Владимир Панасенко небыто пропонует повесить их не на старым месте, а на супрать, зарабить про улицу некий мемориал и профинансовать уособление этой идеи особисто. Але ніяких прикметов у зведення меморіалу не видать. І аршанцы кажуть, що господар будинка не має рації, коли не вертає на місце шильду. Ось що довелося почути адмінаков на вулиці Короткевича.
Значит, неправильно думает хозяин. Наш писатель известный на всю республику и не только.
Не он устанавливал, не он переименовал улицу, и поэтому я считаю, доску надо вернуть.
Конечно, если здесь всегда была, почему где она делась?
Это память наша.
Надо восстанавливать, конечно. Может быть, спокойно поможет. Зампред по соцвопрос порешает эту проблему. Ну, так что, конечно, я же был даже на открытии цветочки носить.
Они же куда-то убрали, когда там перестраивались.
Ну, я думаю, что она никому не мешала, пусть бы и было. Это ж писатель. Вот там дом, он жил там. На доме там вывеска есть, что Краткевич.
Вот даже памятник поставили в Киеве ему, белорусскому писателю. А почему бы у нас?
Ну, была доска. И цветочки туда ложили как-то. Ну, я считаю, все же память. Идешь по центральной улице, всегда читаешь, вспоминаешь. Здесь его дом, где он жил. Его именем названа улица. Это раньше была улица Космонавтов. Потом присвоили Короткевича. Но вот пускай бы доска была.
Но это же все-таки история, культура, памятники. Какая разница, что он здание купил? Но это все равно история наша.
Теперешнюю назву улица отримала у вынику переименования наприканці 1980-х годов. И оно отбылось из инициативы широкой громадскости, мастацкой интеллигенции и горожан Аршанцев. Улица непосредственно связана с лёсом Владимира Короткевича. Тут дагэтуль стоит дом, где жила семья письменника. Говорит Ольга Пашкович, супрацовница музея Короткевича.
Первый вариант «Дикого полевания» там писал, да. Снимал «Дыма и весна» там писал.
Это проявеш. Это их на Московская послевоенная хата.
На новую хату мы уже не было, да, по вспоминах. В 46-м годе, и они были старую хату в вёске, перевезли её в город, на новую перебудовали послевоенный адрес.
У Орше шмат згадок про Владимира Короткевича. Гэта і вуліца, і школа, якія носіць ягонае імя, і музей, і помнік у парку над Дняпром. Гараджане дуже ганарацца сваім земляком і таму занепакоеныя, каб яшчэ адзін напамін пра яго. Шыльда і гарэльеф не зніклі паводле прыхамаці нейкае аднае асобы і абавязкова былі адноўленыя.
Более про ситуацію з шыльдай Владимиру Короткевичу на нашым сайте свабода.орг.
Что вабить шматликих подорожников на крейдовые карьеры под Волковыском? Ти махчима зарабить с тих карьеров соправдный курорт? И что самое цікавое у тих краях?
А они людошерцы были, им не требовало оленя угонять, ничего. Людей попались по дороге, забили, съели, пошли далее. Культура шароподобных амфор.
По отказы на гэтые пытанні мы едем у поселок Красносельский, что на Баукавыщине. Слухайте «Подорожжи свободу».
Подорожжи из метро Бартосика у Красносельский на наших хвалях прикладно праз 25 хвилин. Вы на хвалях «Радио Свобода». Украинский политолог Виктор Каспрук лечит, что украинская армия терпит поразы простое, что в войсковом ведомстве застаются люди команды Януковича, которые информуют российских воевников про секретные операции украинской армии. Наша корреспондентка Катерина Зайковская погутрала с Виктором Каспруком на тему «Пораза украинского войска у Донбасса».
Господар Виктор, как вы лечите, чему в Украине не вводится военное становище?
Ситуація з військовим станом давно вже обговорювалася у вищому українському керівництві, але гальмівним моментом тут весь час було те, що якщо ми в Україні вводимо надзвичайний стан, не можна проводити дострокові парламентські вибори. Скоріше розглядається питання, що надзвичайний стан буде введено частково в двох областях, це в Луганській і Донецькій. На інших територіях України вибори можуть відбутися.
А ці може російське уварвання дійти до такої стадії, що українські влади відмовляться від виборчої кампанії на користь ефективної оборони? Чи такий варіант немагчимий у принципі?
Вибори ми в жодному разі не можемо відмінити. Чому? Бо в такому разі, коли вже парламент розпущений, а нового парламенту немає, під питання ставиться взагалі легітимність вищої влади України. З іншого боку, що потрібно буде мобілізувати всі наявні військові ресурси в Україні, вони будуть не набагато меншими, або може навіть більшими, ніж в Росії. Тому що, коли Путін почав кампанію проти України, він не врахував одного дуже важливого фактору – це якість населення України і Росії. Якість українського населення набагато краща. У нас немає таких спитих і деградованих масово людей, які є в російських глибинці.
А коли прийде той момент, що, як ви кажете, треба буде мобілізувати усі наявні військові ресурси? Виглядає, що тепер військовці у Маріуполі мають тільки автомати супроти російських танків. Як вони будуть відбиватися?
Зараз Сполучені Штати і країни Західної Європи не будуть розглядати дійсно можливість допомоги або продажу Україні, або передачу в лізинг частини модерної зброї, яка є на озброєнні НАТО чи на озброєнні Сполучених Штатів. Це дуже важливий момент, тому що по всьому Путіна не зупинить. З іншого боку, є перспектива того, що Росія почне підніматися. Народ дійсно дуже заляканий ФСБ, але коли мова йде про те, що матері починають захищати своїх дітей, які потрапили в армію, потрапили на несправедливу війну, є всі шанси, що цей рух найближчим часом розвернеться по всій Росії.
А для чого російські війська пробиваються до Маріуполя? Невже справді хочуть захопити вийти до мора у Одесі?
Одеса потрібна Путіну для того, щоб відсікти Україну взагалі будь-яких портів. Уже ті порти, які ми мали в Криму, ми їх, на жаль, не маємо. В такому разі ми, як велика країна, яка експортує велику кількість зерна на світовий ринок, ми не будемо мати шляхів експорту зернових культур. В такому разі нам прийдеться експорт проводити через Польщу, а, наприклад, через той же порт з Гданську. Тобто, який крюк нам доведеться робити по дружній території для того, щоб експортувати, наприклад, зерно. З іншого боку, скоріше всього, що Путін хоче пробити коридор через Одесу до Придністров'я і зробити таку от підкову підкорених територій.
Наскільки адекватно діяють Міністерство оборони і Рада національної безпеки і оборони України? Ми бачимо, що люди виходять на вулицю, щоб потребувати від їх більш рішучих дій.
Не відбулася ротація керівництва військового відомства. Це є, можливо, один з небагатьох проколів сучасного керівництва України, тому що ті люди, які були сформовані як команда часи Януковича і які працювали під керівництвом людини, котра була громадянином Росії, не можуть в повній мірі відповідати тим високим стандартам, а то, яке зараз проводиться. Люди починають вимагати від влади зміни військового керівництва, тому що в українській пресі вже були відомості про те, що дуже дивно виходить, коли якимось чином на секретні операції стають відомі в Росії і розбивають наших десантників чи наших військових.
Інтерв'ю з українським політологом Віктором Каспруком на нашому сайті свобода.орг. А 1 вересня зміняється розклад передачі Радіо Свобода.
Наша нова частота на середніх хвалях. Більш могутна, більш моцна, більш пробивна.
Почують нават суседзі без тлумача.
1386 кГц не заглушыць нават гром.
Гаворыць Радыё Свабода. У эфіры галоўная гадзіна свабоды на сярэдніх хвалях, частата 1386 кГц.
Ад 7 да 8 раніцы
і ад 10 да 11 вечара.
Хваля, якая хвалюе.
1386. У ефіры Радыё Свабода, з вами Алексей Знаткевіч. 26 жнівня у Менску адбыўся саміт, на адным суб'ектаў перамоваў паміж Украінай і Еўрапейскім звязам выступала мытны саюз Расіі, Казахстану і Беларусі, а не проста Расія. Перамовы ў Менску не прынеслі мір ва Украіну, толькі адзначылі старт чарговай эскаляцыі канфлікту, у якім цяпер ужо ўдзельнічаюць непасрэдна расійскія войскі. Ва ўмовах вайсковага супрацьстаяння Расіі і Украіны, якія перспектывы чакаюць мытны саюз? Меркаванне экспертаў запісвала наша корэспандэнтка Александра Дынько.
Беларускі эканаміст Леонід Слотнікаў звяртае ўвагу, што еўразійскі эканамічны саюз, створаны на базе мытнага саюзу, ад пачатку прадугледжваў уключэнне ў свой склад Украіны. Правал гэтага плану найбольш раздражняе расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна.
У рамках еўрапейскага звязу то без Украіны ён асобага сэнсу не мае для Расіі. Украіна галоўны партнёр па задумкі российских геополитиков. Путин сам принимал решение об санкциях, не закупать у кого-то что-то, не имел права на это, потому что в межах Евразии, потому что это и есть право давать рекомендации, або команды, не решение одной Российской Федерации повинно быть. Тому и он проигнорировал существующий порядок принятия решения о межах Евразвязу. Что за это за союз? Когда он выкористовывается для решения геополитичных задач России вот так открыто, без всяких прикрас.
На початку жніўня Россия увяла супраць европейских краинов санкции, якія забараняюць импортаванне основных продуктов. Гэтая мера была принята у отказ на биржавальные санкции, ужитые Евразвязом супраць Российской Федерации за агрессию у дачынені до Украины. Казахский политолог Талганай Умбеталиева так само подтверждает, что уведенные Россией санкции значно поуплывали на будучыню мытного союза.
В отношении же самого переговорного процесса я в этом вижу большой плюс именно то, что Путин и Порошенко сели за стол переговор. Пока, конечно, о каких-то серьезных результатах, наверное, рано говорить. Но то, что они сели за стол переговоров, понятно, что основной игрок, главный игрок вообще этой ситуации – это Путин. Это Россия. Пока этот вопрос не будет регулирован с точки зрения российских интересов, я думаю, что конфликт будет продолжаться.
А вось беларускі эканаміст Яраслаў Раманчук лічыць, што для Беларусі бягучая сітуацыя, а найперш уведзеныя Расіяй санкцыі, адкрывае і значныя эканамічныя магчымасці.
Санкцыі ёсць выкарыстаць эту сітуацыю для таго, каб зрабіць мадэрнізацыю эканомікі, каб зрабіць нейкі прарыў у інвестыцыях, таму што калі на рынку з'яўляецца ніша ў 15 мільярдаў даляраў і Беларусь не мае фармальных мытных бар'ераў з Расіяй, шкада было б гэта такога шанца не выкарыстаць. І тут ёсць спакуса, што этим шансом могут користуватися только контрабандисты, а не те люди, которые могут рассчитывать на инвестиции, на серьезный бизнес, на перепросовку суровины из европейского связа, для того, как той экспорт, который новый появится, мог бы быть экспортом легально. И тут, например, Беларусь может ориентовать, например, то, что сегодня продается на внутреннем рынке, перенакировать на рынок России, а для своих людей куплять сельскохозяйственную продукцию из Европы, которая на некоторых позициях в два раза тоньше. Таким чином можно сделать такой подарок для белорусских спожитцов на 30-40% тоньше, чем сегодня. Треба, как реакция владов была худкая, гнуткая и скоординованная, а ненавито этих характеристик у белорусских владов вельми не хапаем.
Меркование экономиста Ярослава Романчука.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. У Барысаве мясцовыя жыхары кажуць, што не ведаюць Наталлі Красоўскай, якая ваявала на баку сепаратыстаў ва ўсходняй Украіне, якая назвала свой барысаўскі адрас. Днямі з'явілася інфармацыя пра яе смерць. У Гомеле правяраюць студэнтаў з Афрыкі, дзе ў шэрагу краінаў адбываецца эпідэмія ліхаманкі Эбола. Аршанскія ўлады абяцаюць вярнуць на месца мемарыяльную шыльду ў гонар пісьменніка Владзіміра Караткевіча, якая знікла з аднаго з гарадскіх будынкаў пасля таго, як будынак набыў прыватны прадпрымальнік. Украінскі палітолог Віктар Каспрук лічыць, што украінская армія церпіць паразы праз тое, што ў вайсковым ведамстве застаюцца людзі каманды Януковіча. Яны нібыта інфармуюць расійскіх ваяўнікоў пра сакрэтныя аперацыі украінскай арміі.